Да. Так что сегодня именно с этого я и хотел начать с вами беседу, дорогие мои, что человек живет в трех аспектах, в трех мирах. Это земная жизнь, жизнь в глубоком сне и жизнь после смерти. Мы когда постепенно, разумеется, привыкнем воспринять как совершенно реальные события остальных двух, вот тогда мы достигнем именно человеческого совершенства. То, что человек живет в духовных мирах, пройдя врата смерти, мы должны время от времени обращать на это внимание, хотя бы просто абстрактно, но это потом действует на душу. Вообще душа, она божественна, она очень, можно сказать, талантлива. Когда мы что-либо подумаем, душа по-своему воспринимает намного глубже, серьезнее, чем мы это можем предположить. Поэтому, когда мы думаем, что вот человек прошел врата смерти, жил на земле, ей было 93 года, да, болезни, страдания, это все очищение, и для ее же блага она проходит в дальнейшем уже более здоровым образом. И так каждая душа человека, дорогие мои, мы должны очень реально представить, что человек живет на земле, в глубоком сне реально живет и, пройдя врата смерти, после смерти до нового рождения. Это надо непременно добавить, потому что до конца эволюции Юпитера мы все время будем перевоплощаться. Это основная идея, с которой мы начинаем сегодня беседу, и очень важная идея. Мы должны соединить, мы должны почувствовать реальность этой идеи, немного хотя бы приблизиться. Но когда мы немного серьезно думаем об этом, мы уже делаем несколько шагов в сторону приближения этой идеи, восприятия этой идеи. Поэтому и доктор говорит, что происходит в царстве ангелов, архангелов. Почему он говорит это? Потому что когда мы это читаем, мы приближаемся к этим мирам, мы приближаемся к восприятию именно ангельского нашего существа. Ангел очень сильно беспокоится там, где человек вообще не думает о духовном, о вечном. И это плачевное состояние сегодня особенно распространено. Да? Мы знаем, дорогие мои, что люди в основном материалисты, они неверующие люди. Мы должны сказать по-другому. Мы являемся верующими не полностью на все сто, но в какой-то части нашей душевной жизни в нас зажигается очаг духовного восприятия. И когда мы думаем об этом, значит, это самое главное. Со временем постепенно умножается сила восприятия и проникает душа более глубоко, если мы даем пищу, душевную пищу. Поэтому мы непременно должны думать, дорогие, о том, что человек пройдет врата смерти, будет жить в духовных мирах, потом возвращается, потом опять и так далее. Это не просто идея. Когда мы пьем воду, натуральную воду, да, она утоляет жажду. А когда мысленно мы что-либо, это не утоляет. Поэтому если мысль реальна, она утоляет, дорогие мои. Это... Мы должны отбросить материалистическое понимание этого. Мы должны знать, когда мы думаем о духовном мире, это духовный мир реальный, совершенно реальный. И так как оно реально, оно действует. Ты должен единственное обратить внимание, серьезное внимание, и хотя бы немного подумать о том, что вот существует ангел-хранитель, да, и без этого... Простите меня, вот друзья любят друг друга, да, муж, жена и так далее, далее. А как ангел любит нас, это невозможно представить, дорогие мои. Это такая интимная, такая глубоко проникающая, глубочайшая любовь к нам. И надо хотя бы немного об этом нам подумать, потому что ангел на то и ангел, дорогие мои, что... У него возможности намного огромные, выше, чем у простого человека. Поэтому мы должны время от времени представлять нашего ангела, как он любит нас. Это значит, эзотерически, что ночью мы ближе подойдем к этому существу. А если мы вообще не думаем, то это одностороннее состояние там и продолжается и во сне, и после смерти. Человек ищет своего ангела и не находит, потому что в течение земной жизни вообще не искал, вообще не думал. Глубокий материализм, а колоссальный материализм сейчас господствует, свирепствует просто в душах людей, и мы немного противопоставляем именно этому огромному течению, что мы думаем, немного хотя бы думаем о том, что существует реально духовный мир. Более того, не только реально существует, но мы должны поставить вопрос духовному миру, нашему ангелу-хранителю. Каково наше душевное отношение к людям, к миру, к реальности? Что думает наша душа о духовных мирах? И мы этот вопрос ставим каждый раз при засыпании. Видите, дорогие мои, человек очень многое не воспринимает из того, что вокруг него происходит. Человек не знает, что именно вот в момент засыпания каждый человек ставит вопрос ангелам. Какова твоя оценка? Что я, моя душа, представляю из себя? Что ты скажешь о том, какова моя душа? Более того, мои умственные способности, мои способности художественные и так далее. Это все совершенно конкретные вопросы, которые ставит душа. Видите, насколько мы отстаем от восприятия реальности. Каждую ночь мы ставим вопрос, а при пробуждении мы получаем ответ. Ни вопроса, ни ответа, ничего не происходит с человеком. Вот такое карикатурное состояние материализма, дорогие мои. Это большое горе, когда человек полностью погружен в материализм. Полностью, я говорю. В нас очень сильно присутствует, разумеется, материализм. Но, слава Богу, что мы хоть немного уравновешиваем именно тем, что вот допускаем хотя бы вот такие беседы. Когда мы знаем, что каждую ночь мы ставим вопрос нашему ангелу. Что он думает о нас, о наших душевных способностях, умственных способностях и так далее. В общем, о нашей душе. Разум, чувство и воля. И что замечательно, мы получаем ответ. И этот ответ мы должны воспринять при пробуждении. Значит, не сразу пробуждаться и сразу отдаваться дневным инерциям, а вот немного подумать о том, что а что ангел сказал нам в ответ нашим вопросам. Вот такого состояния, дорогие мои, реальное состояние, да? Для материалиста это одно, сказка, фантазия, а для человека верующего это глубокая истина. Реальность того, что существует духовный мир, это мы должны постепенно подвести к реальным восприятиям. В этом задача, разумеется, духовной науки. Когда духовная наука говорит о том, что сейчас, с 20-го столетия, начинается эпоха Михаила. Ай-яй-яй. А кто это воспринимает? А кто знает, что такое эпоха Михаила? В чем заключается миссия Михаила? Понимаете, вот так живет человек. Потом проходит врата смерти и никакой ориентации. Никакой помощи, ничего не получает, потому что на земле он ничего не сделал для этого. Надо сказать непременно, дорогие мои, что мы уже именно вступили в такую фазу нашей эволюции, что от нас уже очень многое зависит. От нас зависит, как мы будем именно жить в глубоком сне и после прохождения врат смерти. От нас это зависит, потому что мы должны взять что-то из земли, из земного сознания. А земное сознание – это великое сознание, дорогие мои. Это материалист приведняет минеральное сознание. А в минеральном сознании живут дух и формы. Вторая иерархия живет. И мы всегда инспирируемся от духов формы благодаря минеральному царству, минеральному сознанию. Более того, когда человек проходит врата смерти, он первую половину своей жизни путешествует благодаря минеральному сознанию. Минеральное сознание ведет человека по всем местам Вселенной и человек обогащается огромнейшим опытом благодаря минеральному сознанию. Потом это минеральное сознание сменяется, и во главе становится уже воля самого человека, это когда человек уже приближается к новой земной жизни. Поэтому первая фаза – это мысли наши, и мысли, разумеется, знакомят нас, каково состояние нашей души после смерти, когда мы проходим первую половину нашей жизни после смерти. И потом уже начинается чисто волевая жизнь, значит, воля хочет стать человеком, а наши мысли хотят стать Вселенной. Вот в этом мы живем, дорогие мои. Мы, поэтому в духовной науке мы знакомимся с величайшими идеями, но самое главное – реальными идеями, а не просто идеи. Идея может быть хорошим, да, как у власти советской было, как будто идеи хорошие. Одним словом, я хочу сказать, что мы соприкасаемся с реальностью, мы знакомимся с реальностью. Наши мысли – это руководители наших духовных мирах, и через это мышление мы обходим весь небесный мир, знакомимся со всеми небесными существами благодаря нашему мышлению, способности мышления. Потом включается воля, а воля очень связана с субъективностью, и воля стремится опять к земному сознанию. И вот в таких полярных состояниях живет человек, и мы с духовной наукой с этим знакомимся, дорогие мои. Поэтому, когда мы знакомимся с этими величайшими идеями духовной науки, мы всегда знаем, это сама реальность, это не плод мышления, выдумывания, а это абсолютная реальность. Этим отличается именно духовно-научное мировоззрение. Антропософия говорит только о реальном, что происходит на самом деле. Отсюда мы знакомимся, как живут ангелы, как они относятся к человеку, да? Как они соединяют нашу жизнь с архангелами, с духами эпохи, потом и с духами форм. Это крайнее состояние нашего очень высокого сознания, когда мы соприкасаемся с существами второй иерархии, благодаря ангелам. Ангелы ведут нас, дорогие мои, по всем этим ступеням и знакомят. Также происходит и в глубоком сне. Но видите, все это перекрыто, потому что материализм пока сильно давит над сознанием. Мы должны победить материализм именно духовно-научными мыслями, представлениями, и постепенно рассеивается глубокий туман. Иначе человек так и останется. А разве мы не видим? То же самое видим. Люди, которые не соприкасаются с духовной наукой, они проходят слепыми, живут в духовных мирах, в слепом состоянии, никого не видят, дорогие мои. Ни ангелов, никого вообще не видят. Они видят только себя. И это огромное мучение, когда они там видят свое моральное состояние. Почему находятся они в одиночестве? Это моральное очень сильное давление над сознанием. Они там клянутся, чтобы ни за что не останутся в одиночестве и будут изучать именно религиозную жизнь человека на земле. И эта клятва потом постепенно, разумеется, выполняется. Так происходит исправление этих отъявленных материалистов. Они проходят именно страдания, душевные страдания, не физическое. Физическое – это другое поток. И благодаря этому душевному страданию, этому великому страданию, душа очень сильно страдает, потому что видит расстояние между своим состоянием и между тем, как он должен жить в духовных мирах. У него есть потребность, потому что душа, она же внутренняя, она же божественная. Потребность есть общение. А с кем общаться? Кроме с такими людьми, которые он сам является. Их он свободно видит. Так и же отъявленных рецидивистов и так далее, и так далее. Это свободно воспринимается. А то, что выше человечнее еще и выше ангела, это разумеется, перекрыто. Иначе это было бы несправедливо, дорогие мои. Человек здесь ничего не делал, и подавая ему в духовных мирах общение с ангелами. Да? Это разве логично будет? Это не нравственно будет, дорогие мои. А духовный мир – это мир нравственного. Поэтому там происходит все по справедливости, Но мы должны подчеркнуть, я это начал, мы должны знать одно, дорогие мои, было глубокое водительство человеческой душевной жизни. Это водительство постепенно уменьшается, уменьшается, все переходит в руках самого человека. И придет время, когда все, абсолютно все будет зависеть именно от индивидуальности, от личности. Это очень, очень сильная перспектива, дорогие мои, потому что вы должны знать одно. Разумеется, я надеюсь, что вы это знаете. В душевных аспектах мы более не менее чувствуем себя свободно. Вот я что-то хочу и делаю, я что-то пожелал, вышел на улицу, сделал то и другое. Это душевная свобода пока дается человеку, но человек должен завоевать не только душевную свободу, но и духовную свободу. И потом физическую свободу. А физическая свобода связана, как я сказал, как говорит вернее духовная наука, связана с духами форм, элоими. Духи формы – это вторая иерархия, и благодаря этим существам мы потом в дальнейшем соединяемся с вышестоящими существами. В духовных мирах проходим мы весь мир абсолютно. Этому руководит наше именно минеральное сознание. Мы живем в минеральном царстве, у нас рождается очень сильно минеральное сознание, и это минеральное сознание дает нам возможность обойти весь мир. Потому что, как я сказал, за минеральным сознанием стоят намного более высокие существа, чем ангелы, архангелы и архаи. И это все зависит именно от человека. С 20-го столетия начинается величайшая эпоха. Мы это хотим подчеркнуть, и мы это хотим как следует осознать. И почувствовать всю серьезность этого положения. Дорогие мои, наступает эпоха Михаила. Значит, Христос призывает Михаила, Михаил становится водителем человечества, а в чем это проявляется? Прежде всего в разуме. Человек должен очень сильно развить свою именно умственные способности. Почему мы должны дать ответ, я думаю, что свободно ответить. Потому что, когда мы развиваем очень сильно умственные способности, мы все время становимся все свободнее и свободнее. Если человек не развивает свои умственные способности, он не может быть свободным существом. Потому что свобода нам дана именно в нашей голове, но в той части, где голова занимается разумом, а не фантазией. Скажем так, дорогие мои, вся природная закономерность, вся физическая закономерность на Земле, включая человеческое тело. Все это относится к царству небесной иерархии. Здесь ни капли свободы нет. Маленькое окошечко остается, как говорится, между небом и землей, остается маленькое окошко, наша способность мышления. Вот здесь мы действительно можем осуществить свободу. Но вся голова, она мыслит мудростью, дорогие мои. Организм, природа, развитие, все зависит от великой закономерности. Не дай Бог, чтобы это не было так. До того было бы анархия, разгром и арманческая, да? Но где мы свободны? Маленькая лента проходит, где мы можем осуществить свободу, это в нашем мышлении, причем правильном мышлении. И это мышление уже находится именно в середине, наверху. Небесное правление на земле, небесное правление, а в середине нашей душевной жизни протекает истинная свобода. Но, с другой стороны, когда мы достигаем эту истину, нас никто не может это отнять. Мы эту свободу проносим в духовных мирах. И уже мы можем осуществить именно свободу, насколько мы это осознали и так далее. Это все зависит от качества, но так и есть. Мы должны осуществить свободу именно на земле. Значит, нам надо познать истину, чтобы истина сделала нас свободными. Причем истину мы должны соединить именно с правильным ощущением свободы. И наоборот, свобода должна соединиться именно с истиной. Иначе это будет уже полная анархия. И это будет трагедия, потому что если мы здесь не сможем осуществить истинную свободу, тогда нам не дается этой возможности нигде. То есть, пройдя врата смерти, в духовных мирах нет свободы, дорогие мои, у человека нет возможности. И это нам говорится сейчас. Но было время, когда и этой свободы не было. Вообще человек жил полностью в детерминированном состоянии. Было абсолютное водительство божественных духовных существ. И человека подготавливали, наконец дошли до 20-го столетия. С 20-го столетия уже сам Господь осуществляет импульс свободы, дает нам возможность, потому что мы доросли до познания истины. Посмотрите вокруг, кто вообще думает о том, что познает истину или не истину. Очень мало людей пока. Поэтому водительство Михаила означает, эпоха Михаила означает колоссальный прорыв сознания. Именно мы можем уже осуществить истинную свободу в познании и расширяем нашу судьбу именно в этом аспекте. Многие, очень-очень многие люди проходят врата смерти, не пронеся ни капли свободы. Это мы уже очень свободно можем увидеть, дорогие мои. Теперь вторая проблема, дорогие мои. Вот люди изучают духовную науку, изучают совершенно эгоистически. Это тоже большая беда и большая проблема. Не отдаются полностью познанию истины. Они свое хотят и включают, я имею в виду это, разумеется, конкретных людей, и у вас, и у нас, и везде вообще-то. В Европе тоже очень большая проблема. Люди не хотят познать истину ради самой истины, которая делает человека свободным. Это 8.32 величайшие слова. Я очень хорошо понимаю, что это очень трудно. Имея в виду, например, от человека нельзя требовать, что вот ты должен понять музыку Вагнера. Не понимает. Что делать? Надо подождать. Но факт остается фактом, что человек не может воспринять ту очень сложную музыку Вагнера, еще там Моцарта и сейчас Бетховена, в основном первое произведение легко воспринимаемо, но уже 9-я симфония очень сложная, дорогие мои. Даже 6-я симфония сложная. Отчасти 5-я и так далее. Да, в общем, я имею в виду, почему я привел эти примеры. Конкретно познать истину так же трудно, как сейчас, не имеющим слуха человек, воспринять симфонию. Это то же самое, не имеет человек способности. Что делать? А мы же знаем, дорогие мои, человек – это космическое существо. Отсюда открываются уже все врата. Значит, мы знаем, что человек может познать все. Со временем он, человек, будет познавать абсолютно все. И твою музыку, и Вагнера, и Моцарта, и Бетховена, и все будет познавать человек. Но время нужно. Поэтому дается великая идея реинкарнации. И уж если человек и реинкарнацию не признает, то уже в очень плохом состоянии находится его душа. Душа полностью закрывается и не может ни капли света получить. Имеется в виду правильная мысль. Так что, с одной стороны, мы живем в великой эпохе. Я хочу остановиться именно на том, что означает эпоха Михаила. Разумеется, Христос призывает Михаила и ставит во главу эволюции именно импульс Михаила. Это прежде всего высокое постижение через разум. Колоссальное развитие имени разума – это меч Михаила, этот меч, вы знаете, я надеюсь, это меч и есть разум человека. Обоюдоострый меч – это тот именно орган нашей души, который дарует нам, единственно дарует нам истинную свободу. Поэтому мы должны знать, в чем заключается миссия Михаила – познавать, открывать все возможности, интеллектуальные возможности, значит, Михаил все глубже и глубже входит в нас. Это зависит, разумеется, от нашей свободы, от чувства нашей свободы, потому что и эта свобода тоже дается именно Михаилу. Михаил приносит не только разум, приносит именно расчищает дорогу, чтобы люди восприняли именно импульс Христа. И потом уже в душе вступает именно импульс Христа, когда расчищается именно дорога, имеется в виду разум, интеллектуальные способности, мы здесь должны достигнуть очень больших высот. Это непременно, дорогие мои. Рано или поздно мы должны быть очень высоко развитыми интеллектуально, душевно и в волевой части. Но интеллектуальное развитие дарует нам истинную свободу. Значит, прежде всего, мы должны развиваться очень сильно интеллектуально наши способности. Для этого и наступает Михаил. Эпоха Михаила именно эпоха свободы. Без разума никакой свободы не будет. Это уже вы прекрасно понимаете. Дорогие мои, когда человек рождается, как вы знаете, проникает астральное тело, эфирное тело и доход до физического тела, начинается полная инкарнация уже. Этот человек хорошо воспринимает и принимает с радостью. А что происходит наоборот? Когда человек проходит врата смерти, он должен пройти именно инкарнации, так же он проходит, как он рождается, входит в астральное тело, входит в эфирное, потом в физическое, полная инкарнация. Да? Точно так же он должен инкарнироваться в свои божественные органы. Об этом именно говорит духовная наука, этим оживляется наше восприятие, и мы делаем огромный шаг вперед, когда понимаем, что после смерти человек вырастает в жизни дух, духа человека и самодух. То есть человек рождается, входит в свои божественные органы, это называется инкарнация. Поэтому я связал инкарнацию с земным. Как человек рождается, он должен проникнуть в астральное тело, потом эфирное, доходит до физического, и происходит полное рождение, и появляется ребенок. Да? Точно так же человек рождается в самодухе, в астральном теле, в жизни духа, в эфирном теле, и духа человека рождается. Это уже именно его божественные рождественские праздники. И так происходит на земле рождественский праздник и происходит именно в духовных мирах. Человек рождается в эти свои божественные органы, и он облегается этими божественными органами иначе. Иначе он не сможет общаться с божественными существами. Буквально все элементарно, все одинаково, дорогие. Если вы имеете слух, вы можете слушать симфонию. А если не имеете, вошли в симфонический оркестр, ничего не слышите, кроме какого-то шума. Да? То же самое. Мы должны в духовных мирах раскрыть наши божественные органы. Самодух – это обожествление астрального тела. Жизнь дух – это эфирное тело. Дух человека – это уже я-сознание. Божественное я. И этими оживленными, именно чисто божественными органами, именно органами, нашими божественными органами, мы можем жить и общаться с духовным существом. Отсюда уже вы легко поймете, дорогие мои. Почему человек не может общаться, материально не может общаться с божественным существом? Да у него нет не раскрытых органов. У него нет глаз, ушей, физически говоря, да? То же самое. Поэтому так важно, чтобы мы в духовных мирах не были глухими, слепыми и так далее, и так далее. А это именно развивается на земле. Мы на земле должны подготовить наши божественные органы, раскрыть наши божественные органы. А это, видите, уже великая задача. Человек становится действительно божественным существом. Он должен раскрыть в себе самодух, жизненный дух и духа человека. Он должен. И это он свободно раскрывает в духовных мирах, если, знаете, если он подготовит на себя соответствующее знание будет. Вы видите, как важно, дорогие мои, что мы должны изучить духовную науку. Если мы духовную науку не изучим, дорогие мои, это то же самое, что мы проходим врата смерти глухими, слепыми и так далее. Без органов восприятия. Как на земле, так и на небесах. Здесь нужны органы, чтобы мы смотрели, слушали и так далее. Там же то же самое. Но там мы должны бороться за то, что это осуществить. Это великое дело, дорогие. Но, с другой стороны, это совершенно реальное состояние. Ты должен осуществить божественное нечто. Ты должен открыть в себе божественные органы, и в духовных мирах у тебя дается совершенно свободный доступ к божественным, к восприятию к существу, потому что у тебя есть именно уже орган, который живет в тебе. Так же, как на земле у тебя есть слух и зрение и так далее. Да? Вы видите совершенно конкретно, не просто абстрактно, а конкретно. В чем заключается изучение духовной науки? Духовная наука раскрывает нам именно эти состояния, эти величайшие состояния. И когда мы в общем говорим, человек – это космос, это мало что помогает нам. А когда мы уже конкретно говорим, мы уже приближаемся к осуществлению этой величайшей идеи, дорогие мои. Так что, потому и у нас есть задача изучать духовную науку. В изучении мы раскрываем свои божественные способности, готовим себя к восприятию в духовных мирах. Поэтому я начал нашу беседу, что на земле нам нужны физические органы, уже в глубоком сне нам нужны божественные органы, и тем более после врат смерти нам нужны совершенно уже открытые, чтобы они были божественные органы. Как материалист об этом думает? Это нас не касается совершенно. Так же, как если у человека нет слуха, он не воспринимает симфонию Бетховена, что от этого симфония проигрывает что-либо, ничего. То же самое. Человек не может воспринять ангела, потому что у него нет нераскрытой жизни духа. Не воспринимает более высоких существ, потому что не раскрыто духа человека. А в божественных мирах не существует физических органов. Отсюда и физических органов восприятия не существует. Нет глаз, чтобы ты видел. А этот глаз есть именно жизни дух, сама дух и духа человека. Это и твои органы. Как ты на земле раскрываешь эти органы, физически чисто, так и должен соответствовать духовному миру. Вы видите, это некомфортно, дорогие. Не так, что человек прошел врата смерти, прошел болезни, умер и будет. Нет, дорогие мои, это не так просто. Мы должны открыть себе органов. Божественных духовных органов. Тогда мы можем смотреть, видеть, воспринять, ощущать, вкушать и так далее. Все, но только божественно. Поэтому божественная пища, доктор хорошо говорит, мы должны иметь не только физическую диету, но и спиритуальную диету мы должны принимать. Спиритуальная диета – это уже именно восприятие спиритуальных истин, божественных духовных истин. Как обильно подает наш утешитель эту пищу. Это я уверен, что вы прекрасно понимаете. 360 томов – это великая духовная пища. Это спиритуальная диета, которую мы должны изучать и воспринять. Что делать, дорогие мои? Человек, когда не хочет, надо подождать. Но у нас возникает именно из ориентации духовной науки великое чувство сострадания. Когда ты не хочешь, тебя заставят. А это подразумевается, что ты примешь те боли, те страдания, те болезни, которые выведут тебя из этой тьмы, и постепенно ты станешь именно талантливым человеком. Когда человек воспринимает мир ангелов, он талантливейшее существо. И так далее, да? Божественные способности, именно божественные. Это гениальность. Более того, это сверхгениальная способность. И это в человеке есть. Человек должен знать, что он не есть просто человек. Наряду с этим он есть именно душевное существо и духовное существо. А что такое духовное существо? Связано с духовными существами. Вся земля пронизана духовными существами. Человек не видит. Вся душевная жизнь пронизана именно душевными существами. Человек не воспринимает. И так далее. Да? Значит, духовная наука раскрывает в нас именно божественные способности, но, точнее сказать, органов раскрывает. Божественные глаза, божественные уши, и вкус, и так далее. И так далее. Все это зависит от того, насколько мы изучаем на земле, там, где мы можем это познать. Так стоит вопрос, дорогие мои. В небесах мы не изучаем. В небесах мы осуществляем. А изучение только на земле. Это гарантия, вы прекрасно понимаете, это гарантия свободы. Если вы прекрасно понимаете, если духовный, например, прошел человек, который ленится и ничего не хотел на земле, и вдруг ему раскрывается, он скажет, зачем нам изучать на земле? Придет время, когда мы все это увидим. И очень многие умные люди, дорогие мои, философы, развитые люди, это предлагают нам. Зачем нам беспокоиться о том, что произойдет потом, духовно? Придет время, мы все это увидим. Они имеют, подразумевают способности физических органов. Они думают, что то же самое будет там. Это же надо подумать, что все физические органы оставляются на земле. Передаются праху. Все, уничтожаются. С чем ты уходишь? Своим божественным сознанием. Если и есть, разумеется. Поэтому так скрупулезно именно объясняет доктор, как нам надо раскрыть именно эти божественные органы. Не совсем трудно раскрыть, потому что с годами, со стажем это все постепенно достигается. Достигается. Это не сказка. Если мы именно 5 минут сперва, потом 10 и так далее, доходим до часа постепенно, медитируем над тем, что, например, существуют ангелы, да, вторая иерархия духовной формы, движения духовной мудрости, первая иерархия престола Херувима и Серафима, и потом уже Троица. Но вот видите, дорогие мои, духовная наука – это действительно божественно смелая наука, потому что нам сообщает именно доктор, что когда мы воспринимаем именно раскрывая наши божественные способности, раскрывая божественных существ, оказывается, что там никаких пределов нет. И значит, мы должны думать, что выше Серафимов и выше Троицы продолжается эта небесная божественная иерархия, и у человека есть все способности воспринять всю небесную иерархию, которая вообще существует до бесконечности. Это громадно, дорогой, это колоссально громадно. Представьте себе, когда человек имеет девоханическое сознание, он воспринимает серафимов. Когда он раскрывает свои божественные способности, ясновидение, первая степень, вторая, третья степень, да, раскрывает именно небесную иерархию. Соприкосновение с серафимами – это не предел. Но это мы и так знали, потому что существует Святой Дух, Сын и Отец. Значит, раз они существуют, то существует и те восприятия, которые должен иметь человек, и постепенно подойдет к этому восприятию. Воспринять сейчас с 20-го столетия, в эпоху Михаила, что-либо духовное, как происходит? Я поставил вопрос, и вы должны на это ответить без меня. Через личное достижение, через личную победу. Ты должен притянуть к себе все эти способности, ты сам должен стать способным восприять, значит, человек может это. Человек имеет все свои способности, чтобы восприять более высоких существ. Со временем постепенно человек дорастает до непосредственного восприятия Троицы. Но для этого нужно очень-очень точно отметить, дорогие мои, иначе мы впадаем в религиозное состояние. Это мы не должны допустить. То есть, не раболепное отношение к Святому Духу, Сыну, Отцу, нет, а свободное постижение этих сущностей. То есть, мы должны возвысить наше сознание, чтобы наше сознание стало бы равным тому, что ты постигаешь. Вот в этом заключается миссия Михаила и миссия Христа с 20-го столетия. Это совершенно новое, потому что человек должен знать, что познавать – это значит стать равным. Это религиозное сознание никак не приемлет. Как вы знаете, религиозное сознание есть раболепное отношение к батюшке и так далее, и так далее. Господу помолимся и так далее. Нет, дорогие мои, не помолимся, а Господу познавать надо. Это новое, не дерзкое, а совершенно свободная, ясная мысль, что человек не есть раб, что человек может познать любых божественных существ, и тем более Спасителя, который был на земле. Именно это гарантирует нас. Потому что мы можем постичь и Спасителя нашего, а от Спасителя раскрывается уже другая небесная иерархия, более высокая, которая начинается уже, заканчивается от Серафима и выше дается. В этом эзотерическая глубочайшая тайна, которую раскрывает духовная наука, которая говорит, что то, что на земле присутствует Христос, его инкарнация на земле, это означает, что мы начинаем, то есть мы приобретаем способность воспринять и начать восприятие от состояния Спасителя и выше. Ниже мы находились в этом 2000 лет. С первого столетия мы воспринимали и ангелов наших, и архангелов, но мы воспринимали, не идентифицируя с ними. Пройдя 20 столетий, раскрывается совершенно новая способность. Инкарнация, именно земная инкарнация Христа, оценивается с духовно-научной точки зрения уже совершенно по-другому. Это большая смелость, но это реальность. Потому что, как говорится, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Это же не мои слова, это евангельские слова. И соответствующие цитаты из Евангелия, конец 5 главы. Будьте совершенны, как совершенный Отец. То есть, твое сознание начинается от Отца и выше. Вот что это значит, дорогие мои. Это не смелость, это реальность. Что, мы должны достичь состояния Отца и остановиться? Вот я вижу Отца Вселенной, и на этом кончается мое познание. Отсюда начинается новое восхождение. Об этом говорит Евангелие. Намеками, но это все потом раскрывается духовно-научно. Потому доктор говорит, у нас есть эфирное тело, астральное тело, потом я, потом идет дальше вещи. Самодух, жизнедух и дух человек. И эти органы раскрываются постепенно, и мы достигаем высочайших ступеней. Чем? Именно медитация и духовно-научное изучение литературы. Я уже не говорю о том, что человек должен жить совершенно справедливо. Морально справедливо жить, это, разумеется, это основа основ. А вот из духовной науки ясно звучит одна великая мысль. На чем основывается наше ясное мышление? До рождения в духовных мирах мы имели божественное восприятие. Мы более интенсивно общались с божественными существами, и это общение переносится, на землю переносится как способность к мышлению истины. Это очень сильная мысль, дорогие мои. Значит, те, которые не хотят мыслить в истине, они в божественных духовных мирах не захотели принести именно моральную силу в метаморфозе познания. То есть они жили там вне морали, и потому не смогли принести моральную силу познания. Познание должно иметь именно моральную силу. И потому мы можем познать науку, духовно-научную науку, и это глубокое постижение говорит о том, что мы эти силы принесли из духовных миров. В этом разница. Почему человек так равнодушен? Потому что он не жил достойным образом в духовных мирах и не смог принести эти великие способности. Мы же прекрасно понимаем, на великих людей это очень ясно. Идет и рождается с великими способностями. Откуда эти способности? Из духовных миров? Бетховен. Откуда? Из духовных миров и так далее. Все великие люди принесли из духовных миров свои великие способности. То же самое и астрономические способности. То же самое и человеческие способности. И теперь начинается очень трудная эпоха, дорогие мои. Я это хочу подчеркнуть, потому что это действительно очень труднопонимаемая и вообще очень трудная идея, дорогие мои. Это в том, что дело в том, что с 20-го столетия очень сильно сужается способность человека к духовному восприятию. До сих пор было достаточно духовных сил, чтобы человек не перешел в крайнее искажение, искажение своего образа. Достаточно было сил, божественных сил, и человек держался, и он оформлял правильным образом свой физический облик. Физический облик искажается до уродливости, потому что человек уже не может это контролировать, если не примет истину. Истина облагораживает не только душевно, но, как вы видите, и это и творческая сила облагораживания именно физической конституции. И придет время, это не мои слова, это слова доктора, придет время, когда мы на улице встретим совершенно уродливого человека, который будет выражать свой внутренний моральный порядок, то есть неморальный порядок. То есть неморальное, то есть душевное состояние будет творческим, и все будет обнаруживаться в физической конституции. Это придет это время. Сейчас отъявленный рецидивист может скрыть, и благообразный вид может принять. Придет время, когда никто не сможет скрыть, что он носит в душе, какие качества, какие идеалы, к чему стремится. Потому что это все станет совершенно в виде откровения. То есть мир откровения интенсивнейшим образом приближается, и мы будем уже выражать полностью то, что носим внутри. Вы носите внутри благородные мысли. Вы любите своего знакомого, друга, товарища и так далее, да? Это будет обнаруживаться. А если вы ненавидите, тоже будет обнаруживаться. То есть мы никак ничего не сможем скрыть. Все обнаружится. Слова Евангелия. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Видите? Величайшие слова Евангелия переводятся на эзотерический язык, и это совершенно все совпадает. Самое значительное – это то, что мы хорошо должны знать. Нет ничего тайного, что не стало бы открытым. Мы к этому периоду должны подойти совершенно уже подготовленными. Через несколько инкарнаций мы должны достигнуть именно состояния достойного человеку. Человек должен уже стать ангельским существом. Потому и существует реинкарнация. Не просто нам влачить все время физическое существование, жалкое существование. Божественное уходит постепенно. И это пока пророческое состояние, но это совершенно реальное. Посмотрите, дорогие мои, в какую эпоху мы вступили. Я как музыкант могу свободно вам сказать. Теперь уже не звучит ни Бетховен, ни Вагнер, ни Моцарт. Уже не звучат так, как в наше время звучало, когда мы были студентами в консерватории. Тогда это было как жизнь. Мы этим дышали. Сейчас это уже переходит на второй план. Очень сильно входит именно духовное познание. Только духовное познание будет обожествлять все эти великие произведения и дать способность воспринять. Человек глохнет, дорогие мои, слепнет. То, что он видит, он не будет видеть, потому что физическое зрение заканчивается. Физическое слышание... То есть, о чем я говорю? Материализм заканчивается. Вот об этом я говорю. Когда ты хочешь видеть только глазами, подсознательно ты хочешь видеть только физическое. Ты хочешь слышать только физическое, да? Это материализм. Придет время, когда это заканчивается. Все эти наши внешние органы подразумевают мир Отца. Мир Отца в этом смысле приходит к концу. Начинается мир Сына. То есть из себя ты должен достигнуть именно душевного зрения. Сам должен стать зрячим. Не то, что вставили глаза, и ты видишь. Это разве не так? Мы получаем физические органы. В дальнейшем постепенно мы ничего не будем получать. Мы будем все рождать от себя. А это очень сильная мысль, очень трудная идея, дорогие мои. Мы идем навстречу к обожествлению. То есть все наши физические органы закрываются, и мы начинаем из души открывать все именно душевно-духовные органы. Таково будущее. Человек хочет жить вот так, как он живет. Не будет так, дорогие мои. Об этом говорит Евангелие, об этом говорит тот, которого послал Спаситель, Утешитель. И мы должны это этому внять, дорогие, мы это должны понимать. О чем мы говорим? О духовной активности, в конце концов. Мы говорим, приобретай знания, которые не зависят от глаз, от ушей, от физических органов, то есть душевно-духовный мир раскрой в себе. И эти душевно-духовные миры откроют в тебе эти новые органы, и этим ты будешь видеть. Значит, придет время, когда человек полностью ослепнет, а будут видеть только те, которые душевно открыли глаза. И эти душевно открытые глаза будут видеть как физического мира, так и душевно-духовного мира. Простите меня, но если мы об этом не будем говорить, придет время, когда человек скажет, а почему ты это не говорил нам? Почему ты не предупреждал? Это настанет. Это пророчество. Это будущее. Мы смотрим и признаем все наше прошлое, великое прошлое. Да, настоящее тоже великое, а будущее? Мы живем в прошлом, настоящем и будущем. И будущее обильно подает нам духовная наука, и должны знать совершенно конкретно, что мы теряем физических органов, что мы приобретаем душевных органов и духовных органов. Почему человек не видит, не прозревает свою прошлую инкарнацию? Это же реально. Придет время, когда прозреет, но не физическими глазами, да, а душевными глазами, когда проникает всю эволюцию. Почему человек то же самое не видит ангелов? Нет душевных органов к восприятию. Ангелы ждут, пока мы их увидим. А когда мы их увидим? Когда мы уберем то, что мешает нам. Что мешает? Физические органы. Глаза видят только физическое, и это есть нас. Мы должны это признать. Это есть у нас материализм. Сила материализма в нас именно функционирование физических органов. Духовная наука раскрывает именно душевные органы, духовные органы. И посмотрите, люди, которые не изучают духовную науку, невозможно им открыть именно душевных органов. Совершенно невозможно. Потому что все зависит от активности. Ты работаешь над этим, получаешь плод. Не работаешь, ничего не получаешь. В каком состоянии находится человек? Это действительно плачевное состояние. Что одна только малая куча спасется? Я специально это сказал. Так и говорит Евангелие. Одна малая куча. Потом из милосердия Господь допускает уже возможность, чтобы мы содействовали развитию этих отставших людей. И все же будут люди, которые никак не спасутся, не успеют просто. Во времени не успеют. Наступает планетарная жизнь Юпитера, Венеры и вулкана. Отставание очень сильно будет действовать. Уже на Венере очень сильно, там, когда раскрываются все божественные наши отношения, отношения в любви и мира прекрасного. Так что, дорогие мои, все время, о чем мы не говорим, все время мы подходим к тому, что без духовной науки никак невозможно. Но мы касаемся уже конкретно, изучаем, тогда мы, разумеется, убираем от себя абстракцию. Мы просто афишируем, да? Мы не агитируем, мы доказываем. Это очень важно. Когда мы человеку говорим, что ты есть вечное существо, человек скажет, а как мне раскрыть это вечное? Ты имел инкарнацию, а я это не знаю. Как мы докажем? Никак не докажем, дорогие мои. Потому что люди будут признавать все это плодом фантазии, это их проблема будет, а развитие идет вперед. В чем заключается развитие? Придет время, когда каждый человек должен, именно должен, увидеть эфирного Христа. Эпоха Михаила потом и наступает. Эпоха Михаила освещает путь Христа. И это освещение пути Христа дает нам возможность увидеть именно через разум, через обожествление нашего разума увидеть именно Спасителя в эфирном теле. Пока в эфирном теле, потом в дальнейшем. Когда Господь говорит, без меня вы ничего не можете делать, мы должны это правильно понимать, дорогие мои. Исходя из свободы, мы должны сказать, что мы должны настолько познать вышестоящих существ, чтобы иметь чувство идентификации. Придет время, когда мы должны совершенно свободно сказать, я и ангел – это одно. То, что познает ангел, познаю и я. Как живет ангел, так и живу я. Никакой разницы нет. И постепенно все вище и вище. А разве в этом нет божественного милосердия, дорогие мои? Разве божественная Троица замыкает нас на какой-то стадии эволюции? Никак. Ни одна ступень не остается без преодоления этой ступени. Это великое милосердие именно Божественной Троицы. Мы непременно сказали бы что-то критическое. Вот почему Отец нам не дает возможность. Он сам находится там, а мы здесь влачим это жалкое существование ангела, архангела и иерархии. Дает максимум возможностей. Раскрывает все и в Евангелии Господь сам говорит, дела, которые я творю. И ты, значит, в волевой части у нас будет абсолютно все едино. В этом великий приоритет, дорогие мои, духовной науки. Какое мировоззрение вам скажет это слово? Обнадеживает нас материализм. Чем? Пройдешь рада смерти, от тебя ничего не останется. Вот что он говорит. Это называется профессор философии, профессор физики. И какую глупость говорит этот профессор. Все стирается, и ничего не остается от тебя. Это разве познание, дорогие мои? Это показатель тупости. Это ариманическое внушение, которое проходит через этих больших профессоров, материалистов. Именно они допускают инспирацию. Сам человек как может сказать, что произойдет потом? Сам человек ничего не знает. Он знает или из божественного познания, или из ясновидческого прозрения, или через внушение Люцифера Аримана. Ариман внушает, добро есть зло. В каждом состоянии сна мы имеем искушение. А зло есть добро. И люди это принимают, дорогие мои. Не могут что-либо противоречить. Вот это трагическое состояние. Дойдет до кульминации. Все дойдет до кульминации. И тупость человека, и божественное сознание человека, и все добродетели человека, и восприятие мира прекрасного. Все дойдет до кульминации. И до полярного, уродливого состояния. Этого не избежать, дорогие мои. И в этом наш стимул выбрать из свободы правильное. Правильное решение, правильный выбор. И это потому... Если у нас все было бы наготове, да, вы же понимаете прекрасно, тогда не было бы свободы. Свобода допускает именно анархию и допускает пустыню, в которую может любой из нас перейти. Это мы должны открыть глаза и посмотреть, здесь пустыня, надо пройти мимо. Ну, образно я говорю, ясно, что имею в виду. Но эта пустыня, это ад должен существовать. Мы должны увидеть этот ад и оценить этот ад по достоинству и привести в равновесие. Все зависит от равновесия. Злому должно прийти, но он должен занять свое место. Это слова из Евангелия, я просто по-другому закончу это слово. Так что самое главное мы должны знать. Человек – это космическое существо, то есть весь звездный мир находится в нем, все небесные существа находятся в нем. Задача – открыть в себе все эти способности. Чем? Духовной наукой. Так что это не фанатизм, это совершенно реальное. Вот если бы духовная наука не смогла бы нас открыть все эти божественные способности, это был бы фанатизм. Это ведь то же самое. Ты хочешь музыкальное образование тоже войти в консерваторию, да? Элементарно. Так же элементарно во всем. И хочу открыть в себе божественные способности, ясновидческие способности. Причем духовная наука помогает. Ты и так живешь, пройдя врата смерти, ты живешь. Чем? У тебя есть божественные органы. Самодух, жизнедух и духу человека. Это преобразованные наши эфирные тела, божественные, наше астральное тело, жизнедух и духу человека, наше я божественное. Преображение происходит во всем и везде. То есть мы в зачаточном состоянии имеем эти божественные органы. В духовных мирах мы живем в этих божественных зачаточных органах. И в этом и заключается наша эволюция. Постепенно это присоединить к земному сознанию, чтобы мы имели бы свободное достижение, свободный доступ к этим божественным способностям. Задача духовной науки – стать человеком божественным. То есть раскрыть в себе божественные органы. Здесь не помогут физические глаза и вообще физические органы. Не помогут. Разве ухо слышит гармонию сфер? Космическую музыку слышит? Нет. Почему? Потому что он в этом именно не способен. Он в этом отношении бездарный. Наши физические глаза бездарные. Они не видят небесных существ, небесного мира. А в нас существуют все эти божественные органы. Дается стимул, как раскрыть эти божественные органы. И еще говорится, что мы во сне, в глубоком сне, мы живем именно в божественных мирах. Отсюда я начал нашу беседу, когда сказал, что мы имеем физическое дневное сознание, потом глубокое сновидческое сознание, и потом сознание после смерти, дорогие мои. Это наша реальность, сознание после смерти. Когда мы включаемся в наши же божественные органы, в зачаточном состоянии они существуют, и через этих божественных органов мы начинаем воспринимать божественных существ. Так же, как на Земле, у нас есть глаза, и мы видим физический мир. Точно так же в божественных мирах нам нужны глаза, но уже не физические. Что здесь такого непонятного? Почему упрямится материалист? Потому что приковывает Альман очень сильно к материализму. Не дает возможность свободного мышления. Освободить, вы знаете это, через болезнь, через боль, через очень тяжелые судьбы и так далее. Да? Это все проходит, это все мы видим, дорогие мои. Задача человека – постичь миссию Михаила. В чем заключается миссия Михаила? Открыть человеку способности увидеть эфирного Христа. Вот задача Михаила. Как он осуществляет это? Через раскрытие наших не человеческих, а божественных способностей в разуме, в чувстве и воле. Разве трудно это понять? Посадите любого материалиста, он потом выйдет. Не материалистом выйдет. Настолько логично мы говорим, и насколько мы говорим, что ты, то, что ты не воспринимаешь, надо ему прямо сказать. Ты в этом вопросе тупой. Надо, это не оскорбление. Это констатация факта. Вот почему ты не видишь ангела? Потому что ты слепой. А почему ты не понимаешь божественных мыслей? Потому что ты тупой. Это почему ты не слышишь музыку сфер? Да ты глухой потому. В отношении к духовному. А то, что ты физически слышишь, это ясно. А вот есть глухие, действительно, ничего не слышат на земле. Есть слепые и так далее, да? Это крайнее проявление материализма. Но мы говорим, и в этом действительно наш огромный приоритет. Если ты хочешь раскрыть божественные видения, то, пожалуйста, занимайся так, так, так. Мы и указываем упражнение, и говорим о том, что человек имеет божественные видения, ясновидение, яснослышание, ясночувствование. Сердце имеет ясновидящие способности, которые именно ясное чувствование имеют. И чувствуют ангелов. И так далее, и так далее. Значит, мы все переводим в конкретику, и поэтому никто не может сказать, что мы занимаемся только абстракцией. Да, пока это абстракция. Ты не видишь ангелов, но ты уже чувствуешь, что ангел действительно существует. И когда мы говорим, что в глубоком сне ты встречаешься с ним, мы уже, как я сказал, мы делаем шаг вперед, навстречу. Мы уже осуществили один шаг к восприятию. Поэтому, если в течение дня, дорогие мои, день проходит и должен немного, хотя 5-10 минут уступить тому, что существует ангел, подумать о том, что вот твой ангел живет, реально существует. Это огромное дело. Это то же самое, что пианист должен играть, должен прикоснуться с клавишами. И так далее. В общем, мы хорошо обрисовали и действительно, дорогие мои, для нас это очень важно. Мы приближаемся к духовному миру, к восприятию духовного мира этими нашими беседами. И придет время, и когда окажется, что мы говорили о реальном, и мы видим реальный духовный мир. Тогда начинается восприятие именно с 20-го столетия, новое восприятие, восприятие Христа. Я еще раз хочу подчеркнуть, это очень важно, дорогие мои. Почему Христос инкарнируется на земле? Это надо ответить совершенно из спиритуально надо ответить, из духовной науки надо ответить. А не так, что он пришел, чтобы помочь нам это. А что, он не может без своей инкарнации на земле помогать нам? А что до этого делал? Он только и делал, что помогал нам. А сейчас он не помогает нам? Он всегда помогает. То есть физическая инкарнация заключается именно в том, что этим самым Господь сказал, все те способности, которые я имею от начала до конца, это передается уже вам, вашу собственность. А это значит, что его сознание начинается от Троицы, дорогие мои. Не от ангелов, не от архангелов. Это уже пройден этап. Значит, нам говорится о том, что мы можем видеть выше, воспринять выше. Поэтому доктор говорит, и этим немного закругляемся, поэтому доктор говорит, что мы имеем ясновидение. Мы имеем восприятие Девахана. Но мы имеем восприятие именно мира прообразов, которые выше, чем ясновидческие способности. От ясновидческой способности до мира прообразов, до восприятия мира прообразов существует мир разума. Значит, мы проходим ясновидение, потом должны дойти до мира разума, и пройдя мира разума, доходим до мира прообразов. Вот эти миры открываются, и инкарнация Христа говорит о том, что расширяются наши способности, которые были до, это было до 9 иерархий. Теперь начинается от иерархии Сына, дорогие мои. Вот в этом и заключается инкарнация Сына. Об этом никто не говорит. Об этом говорит только доктор и говорю только я. Но это исходя, разумеется, из доктора. Я от себя такие вещи никогда не позволю себе, разумеется. Но это в этом действительно суть. И тогда мы понимаем, почему надо было конкретно воплотиться человеком. Человек. То есть, вот человек, Христос, и Христос, который находится в Троице. Значит, человек находится в Троице. И ты должен познать от Троицы выше. И доктор говорит, потому существует мир прообразов. Оно выше, чем мир ясновидческий. Выше намного, чем мир разума, дорогие мои. Таковы перспективы нашего развития. Да, это очень далекое будущее, но сейчас нам доктор это говорит. Сейчас мы изучали это. Мы раздвигаем эти границы познания, чтобы не было бы никаких детерминических состояний. Детерминизм преодолевается на высочайшем уровне, на уровне сына уже. Когда Христос ходил по земле, что его способности уменьшаются, для восприятия Отца Вселенной. Нет, наоборот. И вот об этом говорит доктор. Это огромная смелость, то, что доктор говорит, дорогие мои. Колоссальная смелость. Указывает на те миры, которые раскрываются после мира разума, после мира ясновидения. Это мир провидения, и потом Джезе добавляет, что там еще выше и выше стоят существа, которые раскрываются на более высоком уровне. Так что мы, скажем так, ясновидение имеет бесконечность, то есть не имеет никаких границ. А если ясновидение не имеет никаких границ, это уже чисто божественное, нечто совершенно божественное. Так что мы в духовной науке познаем, кто есть человек. Когда мы говорим, человек – это космос, а мы больше говорим, сверхкосмическое существо объемлет не только серафимов, но и выше, выше и так до бесконечности. Вот этим я завершу с вами беседу на сей раз. Сказали очень значительное. Да, ну разумеется, совершенно дорогие, это всегда параллельно должно звучать. Через 8.32, через постижение истины, которая делает нас свободным и дает нам возможность постичь вот все эти иерархии. Из свободы, из личности, из индивидуальности. И мы именно во Христе видим, Христос, Бог, на земле имеет абсолютную земную свободу и постигает всю Троицу и вещи. Вот это великий пример. Ладно, дорогие мои, всего наилучшего, до следующего. Ответ, вопросы есть?
А девять планетарных инкарнаций человеку, чтобы постичь космического Христа, все равно надо будет проходить?
Непременно. Сейчас восприятие Христа происходит на уровне ангелов. Мы больше не можем, дорогие мои. Потом на уровне архангела и предел на уровне архаев.
Да, но сами духовные иерархии сейчас в нас находясь, они что, для себя получают новые наполнения?
Разумеется. Это величайшее явление инкарнации Христа на земле. Величайшее явление. И доктор очень деликатно, но все же касается этого вопроса. То есть наши ясновидческие способности начинаются уже от уровня Сына Бога.
А раньше это очень...
Раньше от уровня ангелов. А вот пришел доктор и сказал, начинается от уровня именно Сына Спасителя. Это новое слово, утешитель, дорогие мои. Большое спасибо, что даете нам мне возможность это высказать, сказать, аргументировать и доказывать, что все находится в Евангелии. Да, Саша, дорогая, слушай.
Вот эти новые способности еще, да, от того, что теперь Святой Дух, если раньше он был от Отца, а теперь он от Сына. И поэтому да. Человек может...
Молодец, очень хорошо сказала, очень хорошо связала. Рав, совершенно верно. Святой Дух уже познает от Сына уже. Дух познания истины. Да, молодец, Саша. Вот то, что я недосказал, вот ты уже запомнил это. Молодец. Марина, есть вопросы?
Хотела спросить, что происходит распятие эфирного Христа. Такое же, ну, с архангелами, может быть, например, Первую мировую, там, как это все как-то предательски все совершилось по отношению к русскому народу. И все, то есть как бы нападение на архангела. Русский народ уже становится как в шестой эпохе, он, как это сказать, ведущий.
Ничего подобного. Это не касается... Это касается партийных коммунистов. Это нас не касается, дорогие. Русский народ также продолжает свое нашествие вперед благодаря Михаилу, благодаря Архангелу и Духу Эпохи. Мы должны сказать, это материализм, когда люди думают, что что-то ущемление происходит русского народа. Придет время, сейчас, дорогие мои, сейчас у нас происходят большие здесь выступления. Это все внешнее, но это внешнее все же достигает определенной правды. Мы должны разграничить. Всегда я об этом говорю. Русский народ – это священный народ. Так и будет. Но постепенно, но перейдет постепенно не к улучшению. Нет. Европа не живет духовно. Европа погрязла в материализме. Но там есть свобода. Вот эта свобода употребляется в очень плохом аспекте. Единственное. Да, свобода есть. Каждый человек хочет жить, как он считает. Но это не свобода, простите меня. Эзотерическая свобода есть свобода. А об этом ни Европа, ни Америка, ни Россия, никто, ни Грузия, никто не думает. Эзотерическая свобода. Христология есть истинная свобода. В духовных мирах они увидят, что это не свобода, это ариманическое рабство. И потом в следующей инкарнации они будут уже постепенно приближаться к духовной науке. Потому, доктор говорит, мы находимся в начале. С 20-го столетия миссия Михаила соединяется с миссией Христа. То есть разум соединяется с сердцем. Вот великая эпоха настала. Пройдет время, постепенно люди будут, благодаря инкарнации, благодаря боли, конечно, или благодаря познанию.
Да.
Так что все постепенно наладится. Но какой ценой, как говорится. Единственное спасение – христология. Ну, кто не найдет дорогу, найдет следующую инкарнацию через огромные страдания. Но придет к этому.
Спасибо большое.
Спасибо большое.